Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 9 февраля. И сегодня говорим вот о чем. Вчера вечером проект Deep State обновил карту боевых действий в Авдеевке. Армия России зашла еще на несколько сотен метров вглубь города. Оккупанты двигаются вперед там же, на северо-востоке города, в районе частной застройки. Сейчас агрессор контролирует северные окраины улиц квартала между Андреевским Коксахимом и Песчаным карьером. Движение России к северу от города началось в начале февраля этого года, что позволило ей вторгнуться в Авдеевку еще из севера. До этого российская армия захватила часть улиц Спортивной и Соборной на юге этого города. Украинский генштаб сегодня утром сообщил о 19 атаках армии России, цитата, в районе Авдеевки. Возможно, речь идет как раз о городских боях. Также агрессор, по данным ведомства, 7 раз атаковал у Первомайского и Невельского к юго-западу от города. Прямая речь. Все журналисты спрашивают, и я могу подтвердить, что да, боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки. Задумка противника очевидна. Он пытается отрезать украинские силы, зайдя между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лыховый в эфире телемарафона вчера. В студии поговорим сегодня о том, как России удается относительно быстро идти вперед на севере Авдеевки. В чем задумка российской армии, которая старается разрезать оборону ВСУ между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером? И как силы обороны остановили штурмы российской армии на юге города? Также мы узнаем последние сведения о том, на каких рубежах сейчас российские и украинские войска в Новомихайловке и Георгиевке. С нами будет спикер с направления, тот самый Дмитрий Лыховый. И посмотрим свежий репортаж с Запорожского фронта. С нами сегодня будет начальник службы связи с общественностью оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лыховый, Павел Лакичук, военный эксперт и руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21», корреспондент «Голоса Америки» Остап Ярыш и американский политолог, директор международной некоммерческой организации «Евразийская демократическая инициатива» в Нью-Йорке Питер Золмаев. Обсудим интервью, которое Владимир Путин дал Такеру Карлсону, российскому журналисту или пропагандисту, как его многие называют, и тот эффект, который он произвел в Соединенных Штатах Америки на рядовых американцев, это интервью. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши Вайбер и Телеграм. Их номер +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики озвучим в нашем эфире. Вопросы передадим нашим гостям. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски и выпуски проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала фронт.
Бахмут. По данным Генштаба, на северо-западе от города российские войска штурмовали Ивановское, на юге – Клещеевку. Авиация РФ не работала. Западный край Донецка. На южном фланге Авдеевки отбиты атаки Первомайского и Невельского. В Авдеевке бои идут в пределах городской застройки, подтвердил спикер СУ в Таврии Дмитрий Лыховий. На Маринском участке атаки отбиты возле Новомихайловки, Георгиевки и Победы. В Новомихайловке противник штурмует крайние дома. По данным Deep State, в Георгиевке и Победе есть продвижение России. Авиаудары. Александрополь, Авдеевка, Курахово, Новомихайловка, Константиновка. Лиман, Кременная, Купянск. Повторились атаки в направлении Синьковки, Ивановки и Тернова. Авиаудар. Ивановка и Белогоровка. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, наступательных действий Россия не проводила. Авиаудар был нанесен по Водину.
С нами Дмитрий Лыховий, начальник отдела связи с общественностью оперативно-стратегической группировки войск «Таврия». Дмитрий, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго здоровья.
Давайте начнем с Авдеевки, откуда сейчас обновления конфигурации фронта стали приходить фактически каждый день. Вы вчера вот подтвердили, что бои идут де-факто в городской застройке и даже уже не в частном секторе на северо-востоке, а дальше. Проект Deep State также обновил карту боевых действий, вот там уже начало улиц вот этой застройки между Авдеевским Коксахимом и Авдеевским карьером песчаным, захваченным агрессором. Расскажите последнее обновление, что там сейчас происходит, докуда дошли, ну вот линия фронта в городе?
Ну, конкретне розташування наших підрозділів я вам не розповім, тому що, зрештою, з міркувань безпеки, але ну, можу в зайвий раз підтвердити, що так бойові дії ведуться в межах міської забудови. Лінія бойового зіткнення є динамічною, ситуація є складною, але контрольованою. Очевидно, що ворог намагається зайти між Авдіївським Коксохімом і Авдіївським кар'єром. Він пройшов садівниче товариство і прагне дістатися до головної логістичної артерії і таким чином відрізати місто Авдіївка від Коксохіму і оточити, власне, Авдіївку. Але з нашого боку відбуваються заходи з покращення стійкості оборони, рубіж блокування посилюється новими підрозділами, встановлюються додаткові вогневі позиції, спостережні пости, задіюються свіжі сили, свіжі підрозділи. Лінія фронту є динамічною, тому не можна говорити про те, якою вона є саме зараз, бо все може бути, і якщо журналісти зроблять новину, там, наприклад, одну, то через 2 години вона може цьому суперечити.
Дмитрий, скажите, а вот как выглядят сейчас вот эти вот бои? Мы наблюдали предыдущие месяцы вот эти вот штурмы флангов вокруг Авдеевки, колонны по полям российской техники, потом десант, который буквально косили силы обороны. Сейчас что происходит на улице города?
Зараз противник задіює здебільшого малі піхотні групи, при цьому ворог накопичує сили для нових штурмів, очікуються нові наступальні дії з російських резервів, водночас ворог активно задіює дрони камікадзе, наприклад, за вчорашній день. Їх, загалом по Таврійському напрямку, але, як ми розуміємо, значна частина з цього – це Авдіївська його частина, було завдано 114 ударів за минулу добу. Це в півтора, наприклад, рази більше, ніж попередні дні, і взагалі це найбільший показник з початку лютого місяця. Також ворог дуже активно задіює авіацію. Позавчора ми нарахували 56 авіаударів, вчора було 20 авіаударів. І нагадаю, що саме на Авдіївському напрямку було збито ударний гелікоптер росіян К-52 «Алігатор» зусиллями наших механізованих підрозділів із ПЗРК. Російські вертольоти становлять невелику частину цієї авіаційної компоненти. Вони побоюються залітати далі, коли залітають, з ними інколи трапляється ось таке, як вчора.
Дмитрий, FPV-шки и авиаудары, в этом секрет вот такого продвижения оккупантов на севере города. Мы видим с начала февраля, да, они начали штурмовать север города, если раньше в основном усилия были на юге, были там определенные продвижения в районе Царской охоты, ресторана, то сейчас вот даже если смотреть по карте Deep State, им удается потихоньку двигаться на севере. Это благодаря вот этим авиаударам и массированному применению FPV-дронов. В чем секрет их продвижения?
Не тільки, звичайно, дуже активно працює ствольна гаубична артилерія. В них зараз немає нестачі артилерійських снарядів, вони їх активно застосовують. Це ми бачимо по статистиці обстрілів, вони в цьому, очевидно, мають певну перевагу, доповнюють артилерійську складову вже FPV-дронами, ми теж компенсуємо ударними безпілотниками свою артилерійську, власне, спроможність.
Какие тенденции в российских потерях? При штурме города, по идее, россияне должны больше терять живой силы, как, допустим, при штурме Бахмута. Там почитала британская разведка, что при этом штурме Россия теряла по солдату на каждые 48 сантиметров города, или в Авдеевке немного другая ситуация, и не такие большие потери терпит агрессор?
Я тут маю зазначити, що журналісти звертають увагу лише переважно на Авдіївський напрямок, тоді як ми підкреслюємо, що противник зосереджує основні зусилля не лише на Авдіївському, а і на Новопавлівському, він же Мар'їнський напрямок в районі населеного пункту Новомихайлівка. І якщо, навіть подивитися на статистику, якщо в районі Авдіївки вчора було відбито 19 атак, в районі передмістя Авдіївки це Первомайське, за пісками Невельське, 7 атак, то на Мар'їнському напрямку, це там, де Новомихайлівка і Георгіївка і Побєда, відбито 16 атак. Тобто різниця не така велика і натиск відбувається також південніше Авдіївки. Що стосується російських втрат, то завчора це було 417 осіб, За оновленими даними, які охоплюють період від 18-ї години вчорашнього дня і до 6-ї ранку сьогоднішнього дня, було утилізовано ще 41 російського окупанта. І, ну, так, звичайно, найбільша частина 200-х росіян – це з Авдіївки та її околиць. І, як ви слушно зауважили, втрати ворога в рази більші від втрат українських захисників, які тримають оборону. При цьому, і я це повторюю, чули це від головнокомандувача, від попереднього, від нинішнього, від державного керівництва, що в умовах, коли ситуація на полі бою стає найскрутнішою, пріоритетом є утримувати не ті купи каміння, які залишаються від російських масованих артударів, FPV-ударів, авіаударів, а зберігати життя захисників України, життя наших військовослужбовців. Ну, у зв'язку з цим лінія фронту і є динамічною, але також зауважу, що з нашого боку вводяться нові підрозділи, і лінія фронту рухається не тільки в один бік.
Дмитрий, ну я хотел вас спросить о Новомихайловке. Вчера Deep State сообщал о том, что удалось захватить вот крайние дома на востоке вот этого вот села, и даже там оккупанты установили флаг. Но Deep State пишет, что предварительно удалось их выбить. Как выбили? Какая там сейчас ситуация? Можете рассказать?
Триває оборонна операція. Про конкретне розташування я вам зараз не скажу, але Новомихайлівка є одним із тих напрямків, де ворог продовжує зосереджувати свої наступальні зусилля.
Что с Георгиевкой? Вот говорят, что это следующая цель после Мареньки. Там атакуется агрессор. Насколько там тяжелая ситуация сейчас?
Так само на цьому напрямку наші військовослужбовці продовжують утримувати визначені позиції. Ворог атакує, там його теж стримують.
Спасибо большое, Дмитро. Дмитро Лыховий с нами был, спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия. Ну вот обсудили мы ситуацию в де-факто самых горячих сейчас точках на российско-украинском фронте. Ну это Авдеевка, где уже де-факто сейчас идут городские бои, и Новомихайловка, западный край Донецка. Вчера, согласно сообщению проекта Deep State, оккупантам удалось даже зайти на окраины вот этого вот села. Продолжим обсуждение совсем скоро в студии с военным экспертом. В Украину на волю вернулись еще 100 военнопленных. Обмен состоялся вчера поздно вечером. Среди освобожденных бойцы Нацгвардии, ВСУ и пограничники. Цифры от координационного штаба по опросам военнопленных такие. 49 человек Нацгвардия, 25 Госпогранслужба, 26 Вооруженные силы Украины и среди последних 11 Тероборона. Все освобожденные рядовой и сержантский состав. 84 человека из освобожденных защитники Мариуполя. 16 с Луганского и Донецкого фронтов. За помощь в организации этого обмена координационный штаб выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам. Это уже не впервые. Всего за время полномасштабного вторжения из плена российского освободили 3135 военных. На российскую сторону вернулись также сотня человек, но никаких подробностей о том, из каких они войск, Россия не сообщает. Все, что говорит Минобороны Российской Федерации, это что, цитата, «освобожденные российские военнопленные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации, в Москве они пройдут лечение и реабилитацию». Евгения Назарова привезла свежий репортаж с Запорожского фронта. Она побывала на позициях ротно-тактической артиллерийской группы «Степные волки». Группа начиналась в 2022-м как пехотный отряд и состояла полностью из добровольцев, которые из-за состояния здоровья или возраста не смогли присоединиться к вооруженным силам Украины. Теперь все это превратилось в мощную артиллерийскую силу. Вот как они работают.
Це колеги попросили. Підписую ракети.
Чотири. Наскільки точно? Ну, намагаємось точніше, чим звичайний грам. Чим більше стріляємо, тим частіше влучаємо. Це дуже просто.
Відслідковуєте цілі?
Так, відслідковуємо цілі, собі їх відмічаємо, щоб далі можна було відпрацювати або передати інформацію другим підрозділам.
Сама цікава ціль, яку вдалося вполювати за цей час?
Ну, якби є у нас таке підтвердження, що ми відпрацювали по двом сенцепьокам, РСЗО калібр 220, дистанція коротенька, якби вона працює, ну, але дуже потужна зброя їхня.
Так що, шкоди багато приносить.
Да, шкоди багато приносить.
Моральне задоволення від того, що вполювали?
Дуже було добре, чудово. Нарадувалися, звісно. Хотілося б, звісно, ще. Ну, якби, таки війна.
Побільше.
Хотілося б, звісно, більше техніки. Жива сила, звісно, це теж чудово.
Полдня готуємося, щоб быстренько розложитися, отработати і быстренько сложитися.
Щоб нічого нигде не заклинило. Так.
Да. Щоб все работало, як часики.
А що за назва автівка? На честь кого вона названа?
Назвали автівку Литва. Це наш побратим. Ми разом воювали, але його не стало.
Цікава така назва підрозділу. Що для вас особисто сенс, який вкладаєте?
Свобода, да?
Ми іменно охороняємо свою територію. Ми не виходимо на чужу територію, але свою нікому не віддамо. Це наш сенс.
Тому і степові вовки.
І вовки, вони ніколи не забувають, коли їхню територію образили їхню сім'ю.
Хочу сказати насчет того, що люди бояться там воєнкоматів, всього. Оце не треба боятися, тому що я вам так скажу, коли починає прилітати, лучше бути зі зброєю. 24 лютого він почався, ну, десь коло 4 ранку прозвучали вибухи. Я зразу зрозумів, обзвонив хлопців по місту, я не буду казати, з якого міста, вона окупована, прозвонив своїм побратимам, атошникам, і, ну, ми поняли, що все почалося. Ми поїхали до воєнкомату, він був закритий, поїхали по своїм справах, щоб якусь хоч зброю знайти, нічого не було, і вже вимушені були тоді зібрати свої сім'ї хлопці і виїхати. Ми їхали туди, де нам дадуть зброю. В Житомирі нам дали зброю, включили нас у Житомирське ТРО, і ми вже йшли зі сторони Житомира, захищали Київ. Я попав в роту «Сафарі». Це була частина Житомирського ТРО, і там були люди з різних куточків України. Були як з Донецької, Луганської області, так і з Вінницької, Житомирської, з Львівської. Ну, така рота збита з таких хлопців. Там в основному були атошники і спортсмени. Потім вона стала переростати в спецназ. Ну, мені сказали, що ви хорошо воюєте, але по законодавству ви у нас не можете. Я пішов по-хорошому звідтіля. Після роти «Сафарі» я поїхав в Запоріжжя. Я діда знаю, нашого командира з 15-го року. По дзвонку приїхав і став, у нас була така пушка СПГ, ну, військові знають, я працював на СПГ в АТО, і я став на СПГ, навчив свій розрахунок, і почали ми працювати. Потім з'явилося ще СПГ.
По к***ським негідникам за Україну 333!
У нас потихеньку почала своя артилерія з'являтися. Потім міномети з'явилися. Ну, як з'явилися? Можна сказати, що нам у**і подарували. Тобто, мене дуже в них питали. Працювали мінометами. Потім зайшла до нас така думка зробити ці партизани. І почали над цим працювати. Знайшли
Кулібіних, таких людей, що це зможуть робити. А ну, це звісно, що всі в цьому світі знають, що українці – це такі рукасті і головасті люди, що вони зроблять завжди якусь гарну річ для того, щоб захиститися.
Мені головне зараз вигнати їх, щоб мир був в Україні, щоб ми могли розвиватися. Цю зброю – ти мисливець. А коли ти без зброї і тобі постійно прилітає, ти жертва. Я не кажу, що всі мусять бути з автоматом. Хтось робить машини, хтось перебирає снаряди, хтось копає ті ж окопи, хтось готує їжу. Але всі мусять зараз працювати на перемогу. Всі.
Христина с позывным Кудрява с 2013 года служит в армии. Она попала в армию случайно с биржи труда в 19 лет. Служить никогда не планировала, но уже когда ее не взяли на службу в АТО в 2014 году решила строить военную карьеру. После профильного обучения Кудрява поступила в бригаду Нацгвардии «Рубиж». Была замкомандира минометной батареи. Моя коллега Роксолана Бычай расспросила девушку-офицера о том, как сейчас чувствуют себя женщины в армии.
Ви вже служите скільки? З 2013-го це більше 10 років, так? Ви у війську. Чи зараз досі ви відчуваєте упередженість за статтю від своїх побратимів?
Мій підрозділ особисто – це підрозділ, який наповнений повагою один до одного, і я ні разу не чула якісь упередження стосовно себе, але я стараюся і не користуватися, тобто, якимись такими речами. Тобто, те, де я можу зробити сама – там я ніколи не попрошу і не скажу, що типу я дівчинка, там я це не візьму, не понесу і тому подібне. Тобто я навпаки стараюся робити все, що в моїх силах, і тоді люди знають, що я буду просити в крайньому випадку.
А від керівництва, від командирів?
Такі речі були на початок повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, і мені ця історія буде, напевно, ще відгукуватися багато років, тому що коли почалось повномасштабне вторгнення, ми вийшли з оточення в Станиці Луганській. Ми виходили цивільною машиною через населений пункт Щастя, яке тоді на той період часу дуже щільно обстрілювалося артилерійським вогнем противника. Тоді я вперше задумалася про те, що ми можемо не вибратись, і я не знаю, що в цій ситуації робити. Тобто писати мамі, не писати, бо ну не факт, що взагалі від мене щось залишиться, і ну, типу, зможуть там нормально поховати. Тобто, вже були якісь отакі думки в тій ситуації. І коли ми вибралися. Коли ми добралися до свого підрозділу, який якраз був на марші і мав виконувати завдання, командир постарався зібрати всіх жінок докупи і відправити в безпечніше місце. І мене він, я йому теж потрапила на очі, і він такий, ідіть, Христина Іванівна, туди в машину. І я кажу, командир, я лишуся, я, ну, тобто я можу виконувати завдання. Бо ми вже вийшли з оточення, і я вже на той період часу розуміла, що я нічим абсолютно не відрізняюся від тих офіцерів, які стоять в строю, тому що я прийшла військову службу частині, у мене вища військова освіта, я офіцер, я прийшла ті самі, ще бліше пройшов кожен там з тих, хто стояв в строю, а мене відправляють. І він такий, ви мене почули? Ну, тобто там була така напружена обстановка, що насправді не виконувати вказівку командира було дуже неправильно, непросто і, ну, взагалі, тобто це було так якось безапеляційно. Я підійшла вже до свого начальника, з яким ми якраз виходили з Станиці Луганської, і я кажу, будь ласка, у мене є інформація, у мене є можливість, мені потрібно тут залишитися, того, що я можу виконувати завдання. І він такий, добре, я поговорю з командиром. І якось так ну, там буквально пройшло, напевно, декілька діб. Я не одразу потрапила там. Ну, тобто спочатку я там рухалася в тиловій колонії, а потім уже пізніше командир дав добро, що можна. І на слідуючий день він сказав, що типу, приїжджайте, типу, є робота. І от тоді вже трошки стало легше. Пізніше, там, коли командир давав інтерв'ю, то він сказав, що він не пожалів, що він не залишив. І це для мене було таким
Чи доводилося вам через те, що ви жінка в армії, до прикладу, доводити свою авторитетність перед підлеглими чоловіками?
Період, коли я була в військовій частині, коли я тільки починала свою кар'єру, я сама була носієм стереотипів. Тобто я казала, що жінка в першу чергу повинна залишатися жінкою, і я продукувала таку історію. Пізніше я зрозуміла, що ця історія грає проти мене, але це дуже пізніше видно. Тобто, умовно кажучи, коли мене відгороджують від якихось польових навчань, того, що там холодно, дощ, і, типу, ти ж дівчинка, ти простудишся, то коли я прийшла в академію, я зрозуміла, що в мене недостатньо знань, і що от через оце, що я дівчинка, я втратила в знаннях. В академії я вдячна там своєму командиру роти, напевно, найбільше, бо він був самий жорсткий. Тобто, він казав, нас немає жінок, нас всі військовослужбовці. І, типу, та, тобі хочеться себе пожаліти десь там в якійсь мірі, що ой, це таке навантаження, а я так фізично там цього, наприклад, не можу зробити, бо я жінка. Він казав, що всі все можуть. І все. І ти до цього приходиш теж пізніше. Тобто ти розумієш, що, в принципі, тобі все під силу, головне внутрішня мотивація того, що ти це хочеш робити. Був випадок один суміжним підрозділом, коли підрозділ мій виїхав на задачі, я залишилася за старшу там, де ми дислокувалися, і прийшов хлопець, чоловік з іншого підрозділу, йому потрібна була оперативна інформація по місцю розташування. Ну, тобто, в принципі, просто на карті йому треба було показати, тобто, де наші, де противник, тому подібне. Я цю інформацію володіла, і він прийшов. І такі, хто тут старший? А, ну, він там назвав, до кого він прийшов. Я кажу, це тут, все нормально. Він там представився, хто він. І каже, хто тут старший? Я кажу, я старший. І він так заглядає мені за плече і типу, каже, а, типу, хлопців нікого нема. І я така, я кажу, я поняла, хлопців нікого нема. Ну, тобто ті, які можуть вам надати ту інформацію, яка вам потрібна. Він такий, ой, я щось типу, не так сказав. Я кажу, та ні, напевно, кажу, все так ви сказали, просто ви не отримуєте ту інформацію, яка вам потрібна. Але тут я відчула, що просто мене у формі ну, недостатньо, того, що треба якогось хлопця, який має бути десь ззаді і який має бути більш компетентніший за мене.
С нами Павел Кичук, военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21. Павел, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Павел, проект Deep State обновил карту боевых действий в Авдеевке. Армия России зашла еще на несколько сотен метров вглубь города. Двигаются вперед оккупанты там же, на северо-востоке города, в районе частной застройки. Но сейчас агрессор, судя по карте Deep State, контролирует северные окраины улиц квартала между Авдеевским Коксахимом и Песчаным карьером. Вот мы видим сейчас обновление с 1 по 9 февраля на линии фронта вокруг Авдеевки. Все это на севере города. Павел, как вы объясняете, почему именно там вот россиянам удается двигаться дальше, дальше, дальше?
Ну, удается им в разных направлениях, и пытаются они в разных направлениях. И по фронту попытки были и не безуспешные с южного направления. Но основные усилия сосредоточены именно на северо, на северном фасе, на северо-западе. Цель очевидна – это перерезать коммуникации, потому что разрыв коммуникаций фактически ставит гарнизон Авдеевки заложником без боеприпасов, без эвакуации раненых, без ротации, без всех необходимых припасов. Гарнизон будет обречен на какое-то время, через какое-то время. Именно поэтому цели противника сейчас, все усилия сконцентрированы именно на ударах северо-запада.
Далеко там осталось, да, вот этой логистической артерии, которая ну, вот жизненно важна для группировки в городе украинской?
Ой, недалеко, но дорога находится под огневым контролем противника, под фактически... Нормальное движение по ней уже невозможно. Перемещение осуществляется в ночное время одиночными машинами, не в составе колонн. Ну, и это на свой страх и риск. То есть это ненормальная коммуникация, к сожалению, но другой у нас нет.
Де-факто идут уже в городе городские бои. Ну, вот мы видим кадры, как это выглядит. Павел, вам это напоминает Бахмут или тут немножко по-другому Россия немножко меняет тактику?
Бахмут отчасти напоминает, но там было фронтальное вытеснение. Здесь они не больше пытаются взять в кольцо. Кроме Бахмута у нас достаточно примеров от самого тяжелого, самого дальнего, старого. Это Мариуполь. Конечно, каждая битва, она уникальна сама по себе. Но Мариупольская Азовсталь, Авдеевский Коксахим, окружение города и попытка окружения города, очень много общего. Много есть схожести, определенная схожесть есть, ну, например, с штурмом Лисичанска. Я не скажу, что... Ну, каждая битва, она уникальна по-своему, но закономерности, схожести всегда найти можно.
Ну, давайте еще взвесим вот эти негативные сценарии, неприятные для украинского общества, но, возможно, необходимые, чтобы сохранить жизни украинских защитников. Если оккупантам удается дойти до вот этой вот линии жизни, я попрошу сейчас карту показать с дорогой, откуда придется выйти? Я так понимаю, из всего вот юго-востока города, да, мы имеем в виду вот этот вот...
Придется, да, уходить из всего города.
Из всего
придется
города.
Уходить из города и выходить на рубежи по высотам на запад от Авдеевки, дабы удержать оборону. То есть Авдеевский выступ тогда противник цели своей достигает, ликвидирует. Но задача номер два у него — прорыв обороны на Авдеевском-Марьинском направлении. Очень очевидно. Ну и по действиям на Марьинском направлении видно. То не допустить прорыва обороны и выхода противника на оперативный простор — это наша вторая задача после сохранения группировки сил, которые обороняют Авдеевку.
Как вы думаете, чисто теоретически возможно ли дальнейшая оборона города на Авдеевском Коксахиме, ну вот по примеру Азовстали, или тоже это не совсем целесообразно?
Действительно, ключевой вопрос — вопрос целесообразности. Это затраты сил, людских ресурсов, соотношение и того результата, который мы имеем. Понятно, что каждый город, каждый населенный пункт, который мы обороняем, который сдаем противнику, это дорого, еще и потому, что надо смотреть вперед. Возможно, освобождать их придется, для того чтобы их освободить, придется потратить на порядок больше усилий. Это один момент. Другой, на другой чашке весов оперативная необходимость здесь и сейчас лежит. Если враг может прорвать оборону и выйти в тыл наших линий обороны, развернуть свои резервы, то это будет еще более страшная угроза. В таких случаях нужно спрямлять линии обороны по классике.
Спрошу вас о Новомихайловке. Еще одна горячая точка. Западный край Донецка вчера сообщил проект Deep State, что удалось захватить крайние дома на востоке этого села, а потом их выбить оттуда. Как это происходит? Благодаря чему это удается выбивать? Мы тоже видим, тут такая тяжелая ситуация в Новомихайловке. И, ну, это одна из таких горячих точек направления усилий вот армии России. Они либо на Угледар хотят пойти, либо на север, да, туда же, на Авдеевку. Непонятно еще их дальнейшие планы, почему они туда рвутся. Но все-таки силы обороны удерживают это село. Благодаря чему, как вы считаете?
Благодаря чему? Благодаря оперативному мастерству и стойкости наших солдат. Посмотрите, соотношение сил явно не в нашу пользу. Соотношение по огневой мощности явно не в нашу пользу. Но тем не менее, те вот механизованные и мясные штурмы, которые предпринимает противник, удается отбивать. Ну, есть вот редкие сообщения о том, что неподтвержденные такие, о том, что рашистам запретили использовать технику для прорывов. Это стало следствием больших потерь в бронетехнике при попытках наступательных операций.
Экономят?
Мясо не экономят.
А технику вы имеете в виду? Запретили технику? Это потому что экономят, да?
Да, да. Да, ну получается нерациональное использование техники по сравнению с человеческим ресурсом.
Не могу не спросить у вас вашего мнения о вчерашней ротации. Новым главкомом Вооруженных сил Украины стал бывший командующий сухопутных войск Вооруженных сил Украины и руководитель Объединенной стратегической группировки войск «Хортица». Александр Сырский, Валерий Залужный вчера официально уволен со своего поста. Вы вчера, когда узнали об этой новости, ваши эмоции, мысли какими были? Как вы относитесь к такой замене?
Ну, честно говоря, конечно, были довольно тяжелые мысли, тяжелые ощущения, потому что вы понимаете, что сейчас идет наступление со всех сторон противника. У нас дефицит людских ресурсов, дефицит боеприпасов, дефицит техники. И еще дезорганизация управления войсками, что всегда происходит в той или иной степени при смене командования, особенно верхнего командования. Это еще один фактор риска, который накладывается на общую обстановку. Ну что ж, верховный главнокомандующий принял разрешение, это его прерогатива. Генерал Сырский, ну, несмотря на некоторые противоречия, это на противоречия в его оценке с разных сторон, опытный генерал, который прошел все ступеньки военного образования, имеет знания, опыт, навыки, необходимые для управления войсками. Ну, ему и его команде уже есть заявление, еще нет указов, но есть уже информация о назначении Энгеша и командующего сухопутных войск. Командующий сухопутных войск тоже опытный генерал. Про Энгеша я не готов так.
Давайте я вот зацитирую, да, «Зеркало недели». Издание пишет, что со ссылкой на свои источники в Минобороны, что новым командующим сухопутных войск станет замминистра обороны Александр Павлюк. Ну, а главой Генштаба Вооруженных сил Украины якобы планируется назначить нынешнего командующего силами теробороны Анатолия Баргилевича. Я вот просто озвучу вот эти вот фамилии, да, чтобы наша аудитория понимала.
Ну, Баргилевич был в свое время у Сырского начальником оперативного управления. Это такая серьезная штабная ступенька, важная для штабной работы. Надеюсь, что все нормально. Ну, а про командующего сухопутных войск, наверное, все знают. Это опытный офицер. Валерий Федорович Залужный при этом останется у нас теперь, наверное, кроме всех еще его успехов на поле боя, как первый главнокомандующий украинский офицер. То есть это до его и после него пока все с советской школой. Да. Валерий Федорович молодой и талантливый командующий, который все ступени от лейтенанта, от курсанта и до главкома прошел в вооруженных силах Украины.
Павел, а полюбовно расстались, да? Вот вчера и фотография между верховным главкомом и главкомом, где оба улыбаются, жмут друг другу руки. Сегодня наградили героями Буданова и самого Залужного, они герои Украины, вот с золотой звездой. Там они улыбаются, обнимаются. Ну вот с этих рисков, о которых много говорили, да, возможного конфликта, судя по всему, удалось избежать. Я правильно понимаю, как вы считаете?
Давайте не будем оценивать там политические риски, конфликты. Сейчас война, и самое главное в этой ситуации то, чтобы полюбовно, так можно, как вы выразились, разошлись Залужный и Сырский, то есть процесс передачи дел и, главное, процесс передачи управления войсками произошел плавно, без вот этой без ямы возможностей, которая дает противнику возможности использовать сложную ситуацию в вооруженных силах. Я думаю, что все будет хорошо.
Спасибо большое, Павел. Павел Лакичук с нами был, военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21. Спасибо за ваше время. Присоединяется к нам корреспондент «Голос Америки» Остап Ярыш. Остап, здравствуйте, рад вас видеть.
Вітаю вас.
Задам вам буквально один вопрос об интервью, которое российский президент Владимир Путин дал Такеру Карлсону. Я не знаю, как вы его назовете. Вот вы находитесь в Америке, да, кем он там считается? Журналистом, пропагандистом, потому что, ну, вот очень, очень уж субъективный он позволяет оценки давать во время вот этого интервью. Высказывался его в определенный контекст, помещал, да, то есть не просто брал интервью Владимира Путина. Два часа почти они говорили вместе с российским лидером. Остап, как это в Америке восприняли? Это маргинальное событие? Насколько обратили внимание мировые американские СМИ на то, что вот говорил Путин Карлсону? О самом факте того, что Карлсон прилетел к Путину, так сказать?
Знаєте, насправді не, я б не назвав це маргінальною подією, речі навпаки доволі багато уваги привернуло це інтерв'ю і сам факт, що Такер Карлсон поїхав до Москви, аби зустрітися з російським диктатором Путіним і поговорити, як Такер каже, про те, дізнатися справжні причини, чому Путін вторгся в Україну. І дійсно, з того, що я бачив бурхливе обговорення в американських соціальних мережах, в американському медіапросторі цього інтерв'ю, і тут важливо розуміти і дивитися, хто коментує. Так, люди, які, в принципі, розуміють, хто є Такер Карлсон і для чого він їхав до Москви, чи люди, які є його аудиторією, які є його прихильниками, глядачами, і щиро дивилися це інтерв'ю, тому що сподівалися почути, мабуть, позицію другої сторони, як Такер Карлсон це намагався подати. Отже, ті люди, які дивилися це інтерв'ю критично, вони абсолютно звертають увагу на цей довгий історичний пасаж, який починався від Київської Русі, закінчувався тим, що Польща начебто спровокувала Гітлера, і саме тому почалася Друга світова війна. Тобто вони звертають увагу на те, що це інтерв'ю було повне викривлення, що Путін мав платформу, аби донести, як він вважає, ті речі, які для нього є важливим. Але цікаво подивитись також, що пише чи що взяла, виділила для себе аудиторія Такера Карлсона, які дивилися це інтерв'ю з цікавістю. По-перше, вони поширюють активно тезу Путіна, начебто про те, що він не збирається нападати на Польщу і Латвію, тому що каже, що немає в цьому інтересу Росії. Вони поширюються, мовляв, дивіться, от він ж прямо говорить, так, що не збирається нападати, то для чого ці всі розмови про те, що війна може поширитися на кордони НАТО, і тоді нам доведеться також захищати своїх союзників. Вони говорять, що от Путін начебто прямо говорить, що він таких планів не має. Цю тезу поширюють. Друга теза, яку вони поширюють, кажуть про те, що от Путін, мовляв, так добре знає історію, він орієнтується в датах, орієнтується в періодах, і порівнюють це із Джо Байденом, і кого вони критикують за те, що він, можливо, плутається в якихось фактах, чи не показує себе гостро. Останнім часом прихильники Такера Карлсона, які є також і, радше за все, прихильниками Дональда Трампа, вони проводять цей контраст, порівнюють Володимира Путіна із Джо Байденом зараз. Так само вони звертають увагу на те, що на тезу Путіна про начебто вплив ЦРУ на політичні еліти Сполучених Штатів, про те, що ЦРУ всім курує і керує у Сполучених Штатах, тобто це також поширюють. Тобто є дві, омолякаючи, дві реакції. Одна реакція – це критичний погляд на ті речі, які ми почули від Володимира Путіна, і розбір, в принципі, питань, які озвучив Такер Карлсон. Інша частина аудиторії – це ультраконсерватори в Сполучених Штатах, аудиторія, яка сприятлива до повідомлень Такера Карлсона, яка його постійно слухає, вона для себе начебто почула щось нове, чого не чула раніше. Насправді цікаво спостерігати за тими реакціями. Що я для себе також виділив, знаєте, що який меседж намагався Путін просунути на західну аудиторію. Ми бачили, що він сфокусувався саме на питаннях історії. Такер Карлсон декілька разів намагався підвести його до питання, чи не провокувало вас НАТО на повномасштабне вторгнення, чи НАТО вам загрожує, чи розширення НАТО, можливо, спонукало вас здійснити цей крок у 2022 році, намагаючись навести начебто Путіна на відповідь, що так, це був наші дії Росії були спровоковані розширенням НАТО. Цієї прямої відповіді від Путіна ми не почули, натомість він щоразу вдавався до цих історичних пасажів про Київську Русь, про Велике князівство Литовське, про штучне начебто створення України, що в свою чергу, мабуть, демонструє те, що він вважав за потрібне, Путін вважав за потрібне донести до аудиторії власне ці імперіалістичні, імперські меседжі, базовані на якихось вигаданих історичних фактах, перекручених історичних фактах. Вочевидь, для нього це було важливим донести, як він думав, до західного глядача, який, можливо, не розуміє, на погляд Путіна, те, що відбувається з історичного контексту. Володимир Путін використав цю платформу для поширення таких меседжів.
Спасибо вам большое, Остап. Остап Ярош с нами был, корреспондент «Голоса Америки». Продолжим обсуждать это интервью с американским политологом, директором международной некоммерческой организации Евразийская демократическая инициатива в Нью-Йорке Питером Залмаевым. Питер, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый вечер, друзья.
Питер, прямая речь вот этого Такера Карлсона. Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы сумасшедшие. Питер, это обычное дело для американских журналистов вот так включать публицистику, давать от себя тяну? Или это вот такая фишка Такера Карлсона?
Украинскую или российскую? Там
как вам удобно? Как вам удобно, Питер?
Да. Ми можемо українською також, да? Якщо у вас україномовна програма. Так?
Ведущий у нас говорить на русском.
А на русском ведущий. Хорошо, тогда я буду на русском. Окей. Дело в том, что да, вот Россия не уступит Крым ради мирного соглашения с Украиной. Вам может не нравиться этот факт, но Путин начнет ядерную войну, чтобы не отдавать Крым. Это так и Карлсон говорит. И Крым был причиной начала войны в феврале 22 года. Все, что мы услышали и по поводу Крыма, это более инструментальные вещи конкретно, и по поводу расширения НАТО, и все эти тезы, разумеется, это сейчас то, что нужно правому трампистскому. Я уже не буду говорить крылу республиканской партии. Мы видим на наших глазах, как вот буквально уж поедает, знаете, какую-то пухнастого, пушистого животное. Трамп, по сути, уже подмял под себя всю республиканскую партию. Те, кто не готовы воспринимать эту риторику, они вылетают с треском к следующим выборам. И поэтому, к сожалению, я подозреваю, что это становится сейчас мейнстримной talking point республиканской партии. Если в ближайшие буквально несколько дней, недель мы не увидим серьезной оппозиции Трампу и, знаете, нахождение вот этих органов мужских у этих республиканцев, по сути, чтобы сказать ему «нет». Мы будем поддерживать наших союзников, мы не будем подыгрывать высшему агенту КГБ, который сейчас изображает из себя глубоко морального, высокодуховного и религиозного человека, потому что открытая операция против нашей страны, против Пакс Американо, против вообще всего трансатлантического единства. Боюсь, что мы на наших глазах вырастает сейчас такая идеологические альянсы, которые проходят посередине стран, то есть и выходят за рамки вообще каких-то государственных идеологий, понимаете? То есть мы видим сейчас, вот на примере интервью Такера Карлсона, именно это единение идеологическое республиканской партии Соединенных Штатов Америки с партией «Единая Россия» Владимира Путина.
Питер, объясните нашей аудитории, зачем Такер Карлсон полетел в Москву и почему именно сейчас? В чем смысл этого интервью, да? Контекст.
Для Такера Карлсона абсолютно очевиден, то есть заявить о себе как существенном крупном игроке, единственном крупном игроке сейчас со стороны правой медиа, то есть взять первенство после того, как он, по сути, имел это первенство, когда вел программу в течение, если не ошибаюсь, 8 лет на Fox News, а сейчас это потерял, и он идет уже путем, называется rogue, то есть он идет путем уже таким в обход традиционных медиа, поэтому как Карлсон имеет, возможно, политические сейчас мотивы, то есть и Дональд Трамп не исключал, как вы помните, вообще варианта, что он возьмет Такера Карлсона в качестве вице-президента на выборах. Таким образом, Такер Карлсон выполнял миссию и самопромоушен, то есть self-promotion, самопромоция, и также миссию, вот я могу быть тем человеком, который будет очень важен для будущих переговоров на капитулятивных для Украины условиях между Трампом, если он изберется, и Владимиром Путиным. А для Владимира Путина это уникальная возможность выйти непосредственно десятки миллионов американцев абсолютно в теплой войне с человеком, с которым было заранее все понятно. Не будет поднимать ни вопрос Бучи, Мариуполя, не будет поднимать вопрос, а как можно вообще говорить о несуществовании стран, которые только потому, что там в каком-то веке вы были в других границах там, и так далее. Значит, получается, и американской демократии быть не может, и Америка должна оставаться даже не британской колонией, а получается, все нужно вернуть коренным жителям, то есть кому? Американским индейцам, понимаете? То есть абсурдность всех этих аргументов, она была unquestioned, то есть она не была поставлена под сомнение этим журналистам, который работал не журналистом, а пропагандистом, абсолютно осознанным. Поэтому такая взаимная теплая ванна, если не сказать более взрослое слово, что, что они друг другу делали. И опять-таки очень серьезное, очень опасное событие, на мой взгляд, очень опасное событие, которое говорит о том, что мы можем ожидать, если Дональд Трамп опять-таки изберется президентом. Это будет, как сказал классик Алдос Хаксли, brave new world, то есть смелый новый дивный мир.
А как вам такая версия, я вот читал про такое, ну, допущение, что Карлсон мог некое послание Трампа передать Путину, да, чтобы из, ну, вот лично, грубо говоря, насколько
да, это реально? Это, абсолютно, да, абсолютно вы четко подметили, что это происходило, это вот в контексте того, что я сказал, что это была определенная миссия, нарабатывались на наших глазах уже публичное, собственно, обсуждение возможности таких переговоров. Я думаю, что когда дойдет таких, не дай бог, до этих переговоров, опять-таки, мы будем говорить, разумеется, и о одностороннем очень быстром снятии санкций. Я говорю о одностороннем в отрыве от европейских союзников, которые все так, конечно, будет по-другому происходить. Ну вот Трамп, это, соответственно, вот снятие санкций, это, возможно, даже выход США из НАТО и так далее. И вот они апробируют сейчас все эти месседжи. Они дают Путину возможность бить по институциям американской демократии, так называемый Deep State. Вы видели это ключевое, наверное, что прозвучало. Deep State, он говорит про брехунов, да, то есть лжецов в Госдепартаменте, которые очерняют Россию и считают, и сравнивают Путина с Гитлером. Это при том, вы помните абсурд, когда Путин сослался на опыт Гитлера и Польши, что Польша, не отдав Гитлеру Данцигский коридор, сама
спровоцировала Вторую мировую, да.
Да, абсолютно. То есть уже идет, понимаете, нормализация Гитлера и его методов, знаете, получения национального величия, да, то есть фашизм, то, что называется. И с другой стороны, обиженность, смотрите, это ваш deep state, то, что делает, да. И это было очень-очень на самом деле важная, мне кажется, теза. Я хотел бы, что на самом деле главная теза была его, вот то, что он говорил в тот момент, когда он говорил, и вообще, у вас столько своих проблем. У вас открытые границы с Мексикой. Это абсолютно, видите, и идет такой симбиоз. Мы вам, мы вам. Он подыгрывал сразу этим мага-республиканцам. У вас есть свои границы. Зачем вам думать о границе какого-то государства под названием Украина, да, которая вообще является Россией? Вот. Дали Путину сказать это, вообще не поставив под сомнение ничего из его этих бредовых аллюзий в течение 30 минут, этой экскурсии, знаете, по историческим каким-то событиям, квази-историческим, да. И это действительно было ужасно наблюдать. И поэтому его месседж – останьтесь у себя со своими проблемами, решайте. Вы неплохая страна, не такая высокодуховная, как мы. Ну, с наукой неплохо, с прогрессом. Это говорит вот это вот, понимаете, мировой просто изгой. Но вот это называется, понимаете, выучка агента КГБ. Карлсон ничего не мог с этим сделать, понимаете? То есть все за него сыграли. И главный месседж – сидите, все нормально, мы решим свои вопросы, мы решим вопросы Украины. Ты, Трамп, можешь претендовать на Нобелевскую премию мира. Ты сможешь сказать, что все, я за 24 часа разрулил. Ценой украинской территории вообще, понимаете? И вот этот был главный его месседж и вопрос. Ваш предыдущий коллега, прекрасный ваш вашингтонский корреспондент, все четко разложил, как технологически это было сыграно именно в контексте выборов в ноябре 2024 года.
Питер, ну еще вот у нас с вами несколько минут осталось. Меня знаете, что ну вот удивляет? Был уже Трамп президентом США, Путин бессменный лидер Америки. Ну не так было у них полюбовно, да, в то время. Были конфликты, были попытки там наладить какие-то отношения. Почему сейчас все так кардинально изменилось? Да, мы видим, ну действительно, очень изменилась и политика республиканской партии. Действительно, такие откровенные заигрывания со стороны трампистов с Владимиром Путиным, с Единой Россией. Да. И тому подобные вещи. Что произошло?
Да, это действительно хороший вопрос, и на него есть более-менее, мне кажется, четкий ответ. Конечно, факторов всегда больше, чем мы успеваем это интервью назвать, но тем не менее, тогда, в первый свой срок, Трамп был окружен все-таки людьми, которые были разнообразные, разношерстная публика, но из них изрядная доля, в том числе те, кто были поставлены на ключевые посты, Госдепартамент, ЦРУ и так далее. Многие из них были такие негодяи или полунегодяи, как и многие из нас, просто решили сделать сделку с дьяволом. Тебе дают возможность порулить в ЦРУ, тебе очень сложно отказаться, даже если ты знаешь, что твой босс будет Дональд Трамп. Поэтому Макмастер, помните, да? Джеймс Мэттис, Мэтт Дог, это Минобороны, наш Пентагонная глава. Все эти люди, даже Майк Помпео, который был не очень приятный персонаж, но тем не менее имел опыт губернаторства штата. Сейчас Трамп, что называется, unhinged. Он сейчас без тормозов. И он может набирать любых людей, которые ему вообще придут в голову. Майк Флинн, вы помните, опозорившийся, по сути, агент России, там, агент каких-то коммерческих турецких интересов, абсолютно, знаете, дискредитирующийся персонаж, который только благодаря, собственно, помилованию Трампа не сел за решетку, его могут вернуть в качестве там, главы Пентагона, генерал Майкл Флинн. Не удивляйтесь, если так будет. Поэтому Путин уже, простите, видите, Путин-Трамп, это на самом деле оговорка абсолютно по Фрейду. Трамп считает, что он может диктовать сейчас абсолютно всю институциональную также повестку. Он, опять-таки, объявил войну так называемому Deep State, да, и поэтому таких представителей Deep State, какие были в его первый срок, он просто себе, я имею в виду в кавычках Deep State, он себе просто не допустит. Это будет такой фашистский или околофашистский такой правый популизм с элементами левого популизма. Мы видим, что категории на наших глазах просто переписались. И вот это правые и левые в Америке уже эта категория не работает. Нужно придумывать другие. Да? И вот на наших глазах мы видим такой трансатлантический альянс. Да, как вы сказали, вы правильно, очень быстро заставляет задуматься, а что произошло и почему так быстро. Да? Вот, потому что как ведет кампания сейчас, как Трамп запугал весь Конгресс и не дает им одобрить поддержку Украине, говорит о том, что он уже подмял под себя, опять-таки, возвращаясь к моей главной тезе, всю республиканскую партию. И опять-таки, если Трамп выиграет второй срок, я вам скажу такое, не факт, что он не выиграет третий, может быть, даже четвертый, сколько ему заблагорассудится, понимаете? То есть эти ребята, если они вернутся к власти, они не захотят в власть уже никакой ценой не возвращать. И поэтому тоже в этом моменте им есть чем поучиться, чему у Путина, который успешно 25 лет является диктатором Российской Федерации. Мы понимаем, и когда мы пытаемся использовать аргумент, вы в одной кровати с диктатором, есть такое, да, спите с диктатором, этот аргумент для них не работает. Они хотят стать этим диктатором. Помните, что сказал недавно Трамп, когда его спросили, вот будете ли вы диктатором, многие обвиняют. Он сказал, а почему нет? Один день буду. Он сказал один день. Один день как вечность.
Питер, у нас с вами минутка осталась буквально. А Ники Хейли может ему вызов бросить, как вы считаете, реально?
Бросает вызов и хотя бы тем, что остается. У нее нет шансов. Угу. Давайте говорить откровенно. Если ничего не случится такого экстраординарного, шансов у Ники Хейли нет. Поэтому в том числе и поэтому и такая ненависть. Потому что она видит, что девушка взялась за дело серьезно, для нее это стало каким-то социальным вопросом, она понимает, что она, скорее всего, не выиграет. Но она, возможно, после такого перформанса, знаете, достаточно смелого, она может претендовать, может быть, на создание какой-то третьей партии. Знаете, то, чего, собственно, не хватало Америке, не хватает все эти годы. Мы, собственно, зациклились и стали узниками этой двухпартийной системы, которая приводит вот к такой жуткой поляризации. Поэтому, возможно, третья партия, как называется, арбитр, да, может быть очень, я думаю, возможно, даже единственным политическим инструментом сохранения американской демократии. Потому что мы очень близко подошли к моменту, когда мы ее можем
потерять.
Питер, спасибо большое, было очень интересно с вами пообщаться. Питер Залмаев с нами был, американский политолог, директор международной некоммерческой организации «Евразийская демократическая инициатива» в Нью-Йорке. Но действительно, сейчас многие обозреватели говорят, что это последние выборы, когда есть, ну вот, только две партии большие, крупные в Соединенных Штатах Америки из-за вот фактической узурпации Дональдом Трампом республиканской партии. Все чаще вот звучатся мысли о том, что нужно создавать крупные новые партии. Друзья, спасибо большое, что провели с нами этот час. С вами был Денис Тимошенко. Больше, как обычно, можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитории. Еще раз спасибо, что провели с нами этот час. Удачи. До понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».